Как видим, Толи вполне мог и не откликнуться на ужасное имя, снабженный к тому же давно отправленной в освояси приставкой. Все было по закону. Он Бонков Анатолий Аполлинарьевич. Идите вы все подальше. Давно истлели уже все эти древности на дне фамильного комода вместе с дедушкиными жилетками, галстуками и воротничками. По логике вещей, не могли же здесь, на самом краю необозримой Азии, среди студеных вод и вечной мерзлоты, знать об этом фоне? Оказывается, знали. Была в этой точке еще одна точечка, совсем уж плачевно ничтожная, которую, однако, все знали. Теперь он стоял на парадном школьном крыльце с убегающими направо и налево лестницами, как на ристалище позора. Без носа и мордочка его проводник ничего не говорила, а только посапывала, странно и смущенно похрюкивала рядом. Он не спрашивал ни о чем. Чего ж тут уж спрашивать? Беда пришла, и от позора теперь не скроешься. Солнечный, снежный, чистый позор раскинулся перед ним. Пространство позора пересекали дощатые тротуары, по которым текла в разные стороны магаданская публика. В правом и левом углах позора находились крылья родной школы. Одно в тени, другое на солнце. И там висел желтоватый, прозрачный, мощный сталактит, одно из украшений позора. Задником позора был дворец культуры. Резкая геометрия, кубизм теней украшали глубину позора, а бронзовые скульптуры пограничника, доярки, шахтера и летчика, тех, что не пьют, венчали его высоту. Люди на дощатых тротуарах двигались торопливо, стремясь поскорее покинуть картину позора. Чувствую, что неуместно здесь, ибо позор статичен, отчетлив и красив, без единого дымка, без единого перышка в небе, без надежды. Толя повел взглядом, ища центр позора, необходимое черное пятно, и сразу нашел. Долго искать не пришлось. На проспекте Сталина между школой и дворцом культуры стояла черная автомашина «Эмка». Он двинулся прямо к центру, пересекая нижнюю половину позора. «На этом, Толечка, оборвались твои потуги проникнуть в среднюю категорию, стать обычным школьником, комсомольцем, другом хорошенькой Людмилочки и баскетбольным крайком. Ты шел к черной эмке с розовыми шторками и чувствовал среди слепящего снега, что весь класс следит в окно за твоим движением и с движением твоего позорного спутника понятого. Сифилитичка из сангородка была понятым, вдруг догадался он. Еще не вникнув в дальнейший смысл события, еще боясь произнести в уме слово «арест», но уже неся в себе это слово, он взялся за дверную ручку эмки. Нет, мужества не было в этот момент в душе юноши фон Штейнбока. Все его образы улетучились в этот момент. Пропал ранний Маяковский, золотоискатель Джека Лондона, европейский бродяга, бесстрашный любовник. Здесь не было и будущего, того человека или ряда лиц, кем он станет. Осталось лишь нечто дрожащее и синюшно-бледное, наполовину еще детское и постыдное, в несвежем белье, попахивающем мочой и спермой. Это нечто открыло дверь эмки, было тут же схвачено за лицо двумя горячими, как спелые вишни, жадными и издевательскими мужскими глазами. Складка щеки на мерлушком воротнике богатого пальто, серп крутого голого затылка, тяжелый молоток лба, маленькая мерлушковая шапочка с кожаным верхом — все это было каким-то неживым, слишком уж основательным, прочным до неестественности. Но полными жизни были глаза, жизнь прямо жарила из них. Власть, сила, презрение к халявной твари, недостойной жратве — а главное — наслаждение, упоение властью и презрением. Вот он, значит, этот герой. Ну, садись, садись, герой, штаны с дырой. Голос человека, повернувшегося к Толе с переднего сиденья, прозвучал вполне обычно, даже, пожалуй, добродушно. У Толи в желудке ёкнула слабенькая надежда, а вдруг ничего особенного, ёкнула и улетела, не надейся. На заднем сиденье были двое. Еще один мерлушковый воротник с лицом равнодушным и вялым, желтым лицом со сползающей кожей, а рядом дама. В самом деле Толина мать выглядела настоящей дамой из какого-нибудь довоенного фильма. Чернобурка на плечах, фетровая шляпа с нелепым фетровым цветком, похожим на пропеллер. «Подвинься немного, Штайнбок», — тускло сказал желтолицей маме и сам немного подвинулся. Мама в довершении кошмарной нелепости и ненужности своего вольного туалета обладала еще муфтой, меховой, дормифасольной муфтой, которой она сейчас, словно Анна Каренина, прятала свои натруженные лагерной пилой и детсадовскими клавишами маленькие руки. «Толя, постарайся не падать духом. Случилось самое страшное. Меня снова арестовали», — ровным голосом без выражения произнесла она. Она подвинулась и освободила сыну местечко на заднем диване. Дверца захлопнулась, солдат-водитель потуже задернул шторки. — За мной приехали на работу. Тем же ровным голосом, только лишь с некоторыми подскоками, продолжала мама. — Я попросила заехать за тобой, чтобы проститься. Эти господа были столь любезны. — Не ерничайте, Штайнбок! Рявкнул с переднего сиденья крутой запорожский затылок, мелькнула прищуренная вишневая пулька. — Какие вам здесь, господа? Они уже ехали. И впереди приветливой, густо-голубой махиной покачивалась волчья сопка, за гребнем которой совсем еще недавно происходили некоторые таинства. Толя видел, как оборачивались прохожие на шум мотора, как они застывали при виде их эмочки, и так оцепеневшие улетали назад за розовые шторки. То ли не внял маминому призыву. Он упал духом, он трясся и рыдал. «Я хотел сказать, офицеры», — поправилась мама. «Вот так и говорите». На этот раз затылок не двинулся. «В мое время слова «господа» и «офицеры» были почти синонимами», — оживленно сказала мама и даже улыбнулась, а потом судорожно вытащила правую руку из муфты. Желтолицый с обвисшей кожей чутко повел глазом, но немного запоздал. Мамина рука уже схватила Толину и сильно сжала. — Не плачь, не плачь, не унижайся. Толя знал, что унижается. Знал, что маме это невыносимо — слышать плач взрослого сына. Как стыдно плакать в этом мерлушковом плену. Это не он плачет. Не только Боков и не юноша фон Штейнбок. Он никогда не заплачет. Ни белый, ни красный. Он никогда не заплачет перед этими скотами. Это в нем плачет что-то другое. Что-то маленькое, со слипшейся шерстью, пойманная врасплох, живая штучка. Она трясется, и остановить ее нету мочи. Щека снова легла на мерлушковый воротник, а шапочка сдвинулась к надбровьям совсем по-блатному. Блатной малиновой угрозой налились зрачки. Впоследствии Толя не раз отмечал сходство между сученными блатными и этими так называемыми офицерами. «Мы вам постараемся объяснить разницу между этими словами», — медленно проговорил затылок и добавил с удовольствием: «Штайнбок». Мамина рука ослабла, и Толя вдруг понял, что она испугалась. Нечто похожее на гнев, каленое и пружинное, шевельнулось в нем и едва не остановило поток слез. Но потом мокренькая, волосатенькая, задергалась сильнее, и он заплакал пуще. Затем они остановились в третьем сангородке. Многие жители и дети молча смотрели, как шла из земки к бараку вся процессия. Сначала один оперативник в богатом тяжелом пальто, потом дама в шляпе, чернобурке и с муфтой, детский музыкальный руководитель, почти что ИТР, потом большой мальчик, этой осенью прилетевший с материка, за ним еще один оперативник и, в конце, апатичный сержант-сверхсрочник. Желтолицый майор Поли сидел за столом и писал протокол обыска, а крупный, сочный капитан Чепцов брезгливо и с показной скукой ходил по комнатам, вытаскивал наугад что-нибудь с книжной полки и из ящичка шаткого стола, для чего-то переворачивал вышитые тети Варе подушки. Опасно поскрипывали под его шагами доски завального барака.